Уважаемые братья и сестры, рубрика «Гость в студии» находится в Арамиле, в центре Юнта. Название происходит от сокращенного «Юные таланты». Мы заходим в кабинет к педагогу дополнительного образования центра Юнта Алене Кимовне Моревой. Она ведет занятия в двух студиях «Народная игрушка» и «Занимательный труд». Сегодня вы услышите продолжение нашего разговора, начатого в прошлое воскресенье.
Система моей работы заключается в том, что дети здесь вовлекаются в процесс коллективного творчества. И те изделия, которые мы с детьми делаем на занятиях, мы используем на праздничных мероприятиях. Оформляем помещения и используем их как атрибуты. У нас предусматривается совместная работа с детьми разных годов обучения и из разных студий. Мы даже приглашаем гостей к себе на праздники. Мы разучиваем с детьми народные игры. И на переменах мы играем в эти игры. И в ходе занятия тоже разучиваем игры, потому что для проведения праздников они нам будут нужны. Это детский фольклор, считалки, загадки, пословицы, поговорки. Все нам это нужно. И проведение праздника является у нас итогом большой работы. То есть мы изготовим игрушки, познакомимся с народными традициями, с фольклором, с народными играми, разучим роли, организуем выставки работ и обязательно изготовим подарки, чтобы подарить гостям. И все это развивает у детей чувство братства, чувство единения и сопереживания, потому что ведь соборность – это одна из основ, одна из коренных основ русской народной традиции и православной культуры. Детям здесь прививаются такие ценности.
А вот по поводу коллективизма, все-таки вы заметили, что как-то исподволь наше общество пытались разобщить, прививая все-таки в большей степени логику такую, что человек человеку, ну если не волк, то не друг. Каждый сам за себя, каждый идет к успеху, может быть, идет по головам. И дружба, коллективизм, коллектив, общественные работы даже, может быть. Вот я помню, что когда мы учились в университете, и я написала статью в Березовском рабочем «Беда ли беда», что нужно помочь колхозу убрать урожай, просто поехать и помочь. Меня разгромили за эту статью и сказали, что сейчас вообще тебе не советское время, никто никому ничего не должен, и не надо никому помогать. Даже не по стилю разгромили, а по идее. Даже преподаватели наши университетские сказали, что для современного журналиста это неправильно. Призывы к помощи какому-то там колхозу. Потому что сейчас каждый за себя, и пускай колхозники сами выкручиваются. То есть вот ощущение вот это, что нас разобщают, разрывают, так же и в семье, и между собой. Вы чувствуете такие тенденции среди современных вот подростков? Или все-таки им хорошо вместе, они умеют дружить, они умеют вместе играть?
У нас дети в основном, в большей степени, это начальная школа. Подростков не так много у нас. Да, и вот когда они приходят, у нас, конечно, идут игры, упражнения на сплочение коллектива. И мы за этим очень следим, чтобы было дружелюбие, чтобы никто никого не обижал, чтобы было уважение к другому человеку. И если ребенок скажет что-то недружелюбно, мы ему подсказываем, и я подсказываю, и мы вместе обсуждаем, а как лучше сказать, чтобы было красиво. Потому что дети должны приучаться к красоте слова, к красоте действия, к красоте мысли. Они уже должны уметь позаботиться друг о друге. Когда мы проводим праздники, а потом чаепитие накрываем на стол, то можно увидеть, есть обособленность или нет, и помочь ребенку, именно чтобы он с любовью поделился тем, что он принес, угостил всех. Не только говорил «это мое» и ставил это к себе, а порадуйся тому, что ты можешь угостить другого. И так дети постепенно приучаются к чувству коллективизма, к радости общения. У нас даже есть правила поведения в кабинете, и когда дети записываются, я прошу, вот посмотри, подходит ли тебе это правило. То есть ты пришел, ты должен поздороваться, говорить дружелюбно, чем ты должен здесь заниматься, не бегать по кабинету, а занять себя полезным делом. Есть библиотечка, можно взять книги, помыв руки, можно книги эти посмотреть, потому что к книгам нужно уважительно относиться. Есть настольные игры «Полочка», что если вы хотите поиграть, там вместе можно в настольные игры поиграть. Это дидактические игры, игры с карточками, игры с фишками и кубиком. Детям очень нравится, они знают, чем себя можно занять. И поэтому здесь у нас с дисциплиной нет больших проблем. Иногда, конечно, бывает, что у детей какое-то недружелюбие друг к другу. Но мы быстро выясняем. И главное подсказать ребенку выход. А как нужно было поступить? И дети принимают. Если ты к ним доброжелателен, то ребенок примет твой совет.
Стул добра. Это что такое?
Эту идею я увидела в другом месте и решила тоже воплотить. Но написано «Стул добра». Сядь, подумай о хорошем. Разве человеку не хочется подумать о хорошем? Если, например, плохое настроение, ты можешь сесть на этот стульчик, подумать о хорошем, и у тебя настроение будет хорошее, радостное. Иногда дети приходят из школы уставшие, кто-то сядет с таким серьезным видом, видимо, что-то произошло, чем-то опечален, сядет, посидит, встанет. Я спрашиваю, что-то у тебя случилось? Да, там в школе произошло. Ну вот он сел на этот стульчик, привел свои мысли в порядок, порадовался. Однажды был случай, что дети приносят кукол Monster High. Сейчас эти новые куклы. Мы, конечно, тоже говорим о том, что чем они вредны, может быть, и не полезно ими играть. Но дети очень хотят, потому что они подражают. У кого-то есть, я тоже хочу, чтобы у меня была такая куколка. Однажды девочка...
Это страшные такие куклы-монстры, да?
Это куклы-мертвецы. Вот, дети играют. Ну, это бизнес. А дети наши страдают от этого. И вот мы поговорили о том, что это нехорошо, что не нужно нам в такие куклы играть. Есть ведь вот другие куклы, которые учат добру, которые учат, как вести хозяйство, как заботиться. Потому что кукла-мама, она в себе уже функцию какую несет. Совсем не такую, как эта страшненькая кукла. И смотрю, посадили куклу на стул добра.
Может быть, ждут, что какие-то улучшения произойдут.
Стул добра, он у нас используется так и по правде, и в игре. Дети имеют возможность участвовать в выставках. И когда мы готовим работу на выставку, я обращаю внимание на то, что работа должна быть выполнена очень красиво, очень качественно. Потому что не каждому ребенку хочется кропотливо так работать. Они, например, устают или просто нет привычки к тому, чтобы сделать аккуратно, а делать над собой усилия, может быть, как-то сложно. И мы обязательно говорим, что на выставку придут люди, они будут смотреть на вашу работу.
То есть это вполне в народных традициях уважение друг к другу в коллективе, в обществе, в семье.
Ну, дети знакомятся с традициями русской семьи. Когда мы делаем игрушки, мы проговариваем, вот папа, вот делаем мы куклу папу. А какой был папа? А что он делал? Какой он был по характеру? Какие черты присущи мужчине, который трудится на земле? Делаем маму, тоже проговорим. Она хозяйка, она должна обладать такими-то качествами. Что она должна уметь? И дети сами называют качества. Дети чем занимались? Они помогали. То есть девочка должна была тоже научиться вести хозяйство, помогать матери, стать рукодельницей, чтобы потом готовить себе приданое. А так как работы всегда было много, то и трудились все вместе. Общий труд – потом общий праздник. Если кто-то не успевает выполнить какую-то работу, может быть, на огороде, то соседи идут и помогают. Называлось это помощи. И дети участвовали в этом. И они с детства это впитывали, что нужна помощь. Мальчика тоже готовили к тому, что он будет помощником отцу. Делали детям даже такие инструменты. Маленькую саху, например, чтобы мальчик уже трудился, приучался к тому, что он будет помогать отцу в поле. И брал отец в поле мальчика, чтобы он помогал, разбивал комки земли крупные палкой. А девочка помогала матери нянчить младших. И девочку учили пеленать, учили укачивать ляльку. делали игрушки специально для этого. Ведь первых кукол делали детям родители, бабушки, мамы, старшие братья и сестры. Они уже потом с 5 лет могли делать самые простейшие эти игрушечки. Игрушки никогда не раскидывали, следили, чтобы у них было место. Либо в коробе их хранили, либо в каких-то уголочках. Детей приучали именно к тому, чтобы они берегли ткань, не разбрасывали эти тряпочки, ведь они доставались, эти ткани, тяжелым трудом. Сперва нужно было вырастить лен, обработать его, потом на ткацком станке наткать полотно. Процесс довольно трудоемкий, берегли каждую тряпочку. Заводили мешочек, куда складывали обрезки, потом эти обрезки использовали для изготовления кукол. А свою программу я писала на основе книги Галины Львовны, да, «Детский народный календарь». И здесь объясняется, как возник вообще народный календарь. Ведь он возник на основе церковного месяца слова. Русский человек, земледелец, наблюдал за природой, за погодой. И все свои наблюдения он сперва хранил в памяти. А когда приняли христианство на Руси, уже эти календари сочетались и наложились один на другой. Можно сказать, что народный календарь – это неписанный дневник исторической и культурной памяти. Это дневник народной жизни. И когда мы знакомимся с какими-то обрядами, традициями и по народному календарю, дети знакомятся также и со святыми, которые почитались в эти дни. Когда мы проводили праздник Жаворонушки, или по-другому называют Сороки, то мы знакомились с 40 мучениками севастийскими. Детям показывали икону и историю эту рассказывали. Так дети получают какой-то нравственный урок на этом празднике. А вообще в уроке должен быть нравственный подтекст в каждом уроке. И можно для этого использовать небольшие произведения наших классиков гуманной педагогики. Я часто использую рассказы Сухомлинского. Они короткие, емкие и пробуждают у детей нравственность. Например, рассказ прочитали «Самое красивое и самое уродливое». Что-то там описывается. Что можно увидеть в жизни самого красивого и некрасивого? Девочка увидела красоту природы, полюбовалась ландышами. Затем она полюбовалась красотой человеческих отношений, когда она с мамой помогла пожилому дедушке на остановке, дала лекарства, позаботились о нем. А безобразное для нее было то, что мальчик не пошел на похороны своей 90-летней бабушки. Мальчик проявил равнодушие. И мы с детьми тоже решили поговорить, а что в жизни для них красивое, а что некрасивое, уродливое. Вот они тоже думали, и они даже писали. У нас здесь есть альбомчики, в которых дети работают, и они тоже отмечали, что красивое в человеческих отношениях, в природе. И, конечно же, не нравится детям равнодушие, бессердечие по отношению либо к себе, либо то, что они увидели у других. Но когда мы об этом говорим, делаем на этом акцент, то ребенок уже об этом думает, и где-то он поступит по-другому, более правильно.
А вот интересно, что касается вот добросердечия и доброго отношения у людей в семье, мы поговорили. А отношение к животным, к собачкам, к котам, к лошадям было такое тоже очень-очень такое, не просто утилитарное, наверное, как у крестьян, вот что кот ловит мышей, конь пашет землю, а вот такое какое-то более доброе, что ли.
Детей нужно учить милосердию, и нужно замечать проявления жестокости и направлять в другое русло. С детьми очень полезно говорить о духовном, о взаимоотношениях, о бережном отношении как друг к другу, так и к природе. У нас проводятся уроки сердцеведения и уроки доброты. Мы знакомимся с традицией, и детям интересно узнать историю, что были такие праздники. И в честь коня был праздник, потому что крестьянин всегда уважительно относился к коню. Это же был первый помощник в доме. А если конь умирал, то семья вообще могла прийти к разорению. Поэтому коня холили, лелеяли, берегли его. Нужно обыграть ту игрушку, которую они сделали, чтобы он через нее входил в народные традиции, приобщался к ним. И у детей здесь есть возможность поиграть. У нас здесь несколько уголков, где находятся куклы и изделия, выполненные детьми. Например, печки. Мы их склеиваем из картонных коробок, а приклеиваем в технике папье-маше и уже используем в игровом уголке. Там есть ведерки, есть колодец, есть люльки, столик. Скатерть украшена самими детьми. Они придумали посудку из шляпок желудей и шляпок орехов. Очень красиво отделали, украсили тесьмой, и получился настоящий дом русский. Эти игрушки они достают на парту, либо играют прямо там, подставляют стульчики. У них целый сюжет, это мешочки, наполненные зерном. Эти мешочки мы использовали сперва как основу для кукол. Но куклы не были доделаны, и поэтому мы оставили их как образцы запасов хозяйственных. Также там есть плетеная посуда из рогоза, ухват тоже сделала сама девочка, придумала, как сделать из проволоки, украсила тесьмой.
То есть они все понимают, они в курсе, что такое ухват, как им пользоваться, какая была печь. Сами же эти печи делают и прекрасно понимают, что все было вот в русской избе продумано, все было удобно. И видят, да, что это удобство.
Да, мы же готовили праздники, а прежде чем провести праздник, мы должны были изучить традицию. И вот мы по книгам знакомились с тем материалом, который дает знания о том, как был обустроен дом, обустроен быт и предметы деревенского быта какие. Дети даже делали книжечки к этому празднику, предметы деревенского быта. Они сами материал собирали, кто-то по интернету, кто-то из книг, и здесь на занятия и дома писали автора книги с фотографией на обложке.
Ну, мне кажется, это вот мечта любой девочки, такой уголок, потому что там вот есть все-все-все, с чем можно поиграть. И вот то, о чем мы с вами говорили, да, любовь к животинкам и то, что в семье все-таки очень хорошо относились к животным. И, например, котики-воркотики их называли очень как-то так. Одна колыбелька, самая маленькая, одна из самых маленьких колыбелек, окружена целым семейством котиков, которые, похоже, приглядывают за ребеночком и мурлыкают ему свои песенки.
Да, это мы делали к теме колыбельные игрушки. Колыбельных игрушек было немало. Колыбельные узелки – это погремушка из цветных тряпочек. Ну, узелок, наполненный ваткой, но в один самый крупный мы положили погремушку.
Ну вот смотрите, сейчас все детское очень дорого. И тут просто ниточка, к ней привязаны узелки. В узелках можно все что угодно положить, зернышки или камушки. Получается красивейшая погремушка, просто для ребенка очень удобная и безопасная, как я понимаю.
Тряпочки выбирали разного цвета, узелочки были разного размера, чтобы ребенок развивался и различал цвета. Натягивали ее над колыбелькой. И ребенок мог ее трогать. Сейчас, когда мы делали эту игрушку, я тоже спрашивала у детей, где вы можете ее применить. То есть как сделать как подарок для тех, у кого есть маленький ребеночек. И они с удовольствием делали эти игрушки, уже опять же, думая, кому они подарят. Колыбельных игрушек было много, а котик, такой персонаж, который упоминается в колыбельных песнях, баюкает ребенка. И колыбельные песенки мы тоже пели и разговаривали о том, что для чего нужно петь ребенку колыбельную песню. Может быть, и не обязательно. Пели ли детям мамы колыбельные песенки? Да, всем пели колыбельные песни.
И сами ваши ученики, по-моему, тоже уже этот опыт проходят, потому что, как я поняла, у вас уже есть ученица, которая пришла к вам с дочкой.
Она приходила к нам на праздник уже неоднократно.
То есть вы взрастили девочку, которая уже потом стала мамой и стала к вам вновь приходить? Вот уже пошло второе поколение, получается, ваших учеников.
Да, но она приходила не заниматься, а посещала наши праздники. И здесь ей очень нравится. Ну, она выросла здесь, в этой обстановке. Ведь дети сюда приходят отдохнуть душой, попадают в эту сказку, в эту добрую атмосферу. Потому что мы поддерживаем доброжелательные отношения в коллективе. И детям это тоже очень приятно. Побыть там, где тебя уважают, где тебя понимают.
Здесь не только вот народные традиции изучаете. Вот как я смотрю, вроде бы для урока биологии, мне кажется. То есть травы, кусты, деревья, цветы, то есть можно увидеть. Это для чего здесь находится такая схема, таблица красочная?
Дети знакомятся с окружающим миром, и те растения, которые растут у нас, они должны знать их, знать названия. Например, делаем мы куклу «Кубышка-травница», она наполняется лекарственными травами, ставится в уголок, где находится ребенок, и запахи успокаивают ребенка, и он хорошо засыпает. Есть тоже кукла колыбельная на палочке, которая ставится, прямо прикрепляется к колыбельке, в узелке этой куколки тоже душистая трава. А детям нужно знакомиться с окружающим миром, и нужно знать названия трав.
Мать и мачеха, мята, клевер, ну да, это вот как-то известно, мятлик.
Это трава, которую животные домашние едят, сено, из которой делают. Какие-то растения использовали для крашения ткани, потому что в хозяйстве холсты были белые, и одежду нужно было шить, когда из цветных тканей, то ее красили.
А дети вот различают, понимают, что синтетика, что натуральная ткань. То есть уже как бы девочки постарше, они осознают, что хорошо бы для себя, для своей семьи использовать, например, натуральные ткани, уже как бы выбор свой в пользу этого делают.
Да, дети на ощупь различают ткань, которая гладкая и не гладкая. Из хлопчатобумажной ткани легче сделать куколку, а из шелковой ткани ее сделать труднее, потому что она скользит в руках и непослушная становится. Поэтому, когда я прошу принести определенные материалы, я указываю, что нужно ткани хлопчатобумажные, потому что обучаться легче на хлопчатобумажных тканей. У нас есть сундучок волшебный, где у нас хранятся конструкции, основы для кукол. Детям нужно хорошо понять, как куколка делается, поэтому он должен познакомиться с ее конструктивными особенностями. И в начале занятия мы достаем по одной эти конструкции. Я спрашиваю, что это, какая основа? Это крест. Кукла-крестушка изготавливается на этой основе. А вот это узелок. Здесь делаем узловые куклы или узелковые. Следующая основа – столбик, скаточка. Скатывается ткань плотная, получается столбик. Кукла на основе столбика – столбушка. Есть еще жгутик, это ткань сложенная в несколько слоев и перевязанная по краям и посерединке. И это тоже основа куклы. На такой основе делались куклы-куватки, которые в виде ярких погремушек можно развешивать также у колыбели. И еще вот основа, которую мы будем изучать, это мешковидная основа. Тоже много кукол делается на этой основе. Когда ребенок усвоит, на какой основе изготавливается кукла, он уже легче работает и придумывает даже свои игрушки. Когда дети приходят на занятия, они узнают, что кукла различается по своей региональной принадлежности. Где она делается, в какой местности? Может быть, удмуртская кукла, архангельская кукла, владимирская столбушка, архангельская столбушка. Вот удмуртские куклы бывают, разные куклы бывают. И по конструктивным особенностям столбушки, крестушки и так далее. Вот это дети здесь узнают и знакомятся с основными типами кукольных конструкций.
У вас как итоговые какие-то моменты циклов занятий, это, наверное, праздники, да, которые вы проводите?
Да, итогом является праздничное мероприятие, либо участие в выставке или фестивале. К своей работе мы привлекаем, стараемся привлекать родителей. В конце учебного года дети пишут письма благодарности для родителей. Мы сперва читаем с ними рассказы Сухомлинского об отношении к матери, о взаимоотношениях в семье. И дети проникаются этой темой и уже хотят поблагодарить своих родителей за что-либо. Мы говорим с детьми о том, что ведь они все имеют, и родители обеспечили им эти условия. Им купили учебники, портфель, все, что им необходимо, игрушки. Родители заботятся, одевают их, кормят. И как-то хотелось бы поблагодарить родителей за все это. И детям, конечно, хочется поблагодарить родителей. Но мы обращаем внимание на то, что часто ли мы им говорим эти слова. Может быть, не часто. Может быть, родители приходят домой, а мы не заметили, в каком они настроении. А может быть, надо сказать какое-то доброе слово, ласковое слово. Поэтому у нас есть возможность сделать это в письме. Ведь никто не знает, какой срок жизни человеку отведен. И вот пока есть возможность, мы можем сказать эти добрые слова. Нам ведь надо успеть поблагодарить. Дети так проникаются, они начинают писать.
То есть независимо от того, какой это праздник, допустим, там это пасхальное, или все равно можно на каждом празднике вот эти письма передать своим родным, кто пришел.
Мы это используем в конце учебного года.
Обычно в конце
учебного года. Да, но здесь у нас проводился праздник «Зимние святки», и девочки репетировали сценку со своими игрушками, которые они здесь сделали, о мужике и богаче. И в этой сценке они показывали то, что мужик вырастил волшебное зерно. И эти волшебные зерна потом дети сделали в виде открыточек и написали там качества сердечные, которые подарили всем присутствующим. А качества они выбирали сами. Доброта, любовь, отзывчивость и так далее.
А у вас тут помещаются вот все родители? Наверное, все хотят прийти посмотреть и поучаствовать в празднике.
Праздники мы проводим иногда в кабинете, но здесь не так много места, а иногда в большом зале. И когда в зале проводим праздники, то приглашаем еще других детей из нашего центра. И родители приходят небольшим составом, потому что они работают днем, а праздники у нас получаются в учебное время. В этом году по субботам я приглашала родителей для того, чтобы провести совместное занятие по изготовлению текстильной куклы, кукла «Мама с ребенком». И мы с детьми уже заранее готовились, как мы проведем этот праздник. Потому что встреча с родителями – это, конечно, большой праздник. Они не так часто к нам приходят, потому что люди занятые. А нам хочется видеть чаще родителей у себя. И родители откликнулись. Я обзвонила каждого родителя индивидуально, пригласила. Кто-то быстро согласился, кто-то спрашивал, да зачем это нужно. Я говорю, вы увидите, как ребенок делает куклы вместе. Вы доставите радость своему ребенку. То есть кого-то пришлось уговаривать. В результате они пришли. Мы подготовили для родителей подарок. Дети писали ласковые письма мамам. И не только мамам. Если хотела прийти вся семья, то писали и папе, и братику. Ласковые письма я прочитала опыт в книге по гуманной педагогике. Этот опыт использовал учитель Шалва Александрович Аманашвили. У него есть несколько книг, которыми я пользовалась еще, когда училась в педагогическом училище. Нам посоветовали читать его книги, хотя он преподаватель начальной школы, сейчас он уже академик.
Он жив еще, да?
Да. Мне очень нравятся эти книги Аманашвили и Сухомлинского «Сердце отдаю детям». Вдохновляешься этими книгами. Это необыкновенные, конечно, книги. А гуманная педагогика, она же берет начало из религиозной педагогики.
То есть вот эти ласковые письма, это вот опыт Аманашвили предложил, да?
Да. И я стала использовать этот прием.
Как родители реагируют на ласковые письма?
Реагирует очень хорошо. Когда мы сделали куклу, и я прочитала еще отрывок из сказки «Синяя птица», как дети приходят на землю и как они встречаются уже со своими родителями, звучит прекрасная музыка, прекрасная мелодия. А что это? А это мамы ждут своих детей, то есть встречают их. И после такого проникновенного отрывка дети подходят за этими письмами и вручают потом своим мамам эти письма. Кто-то вытирает слезы, кто-то очень радуется, целует своих детей. И что интересно, когда мы писали письма, не каждый ребенок мог написать: «Мама, я тебя люблю». Встречаются 1-2 таких ребенка. И когда мы пишем письма благодарности, то уже не может ребенок сказать: «Мама, я тебя люблю». И приходится уговаривать и прояснять эту проблему, что-то какая-то трудность у ребенка во взаимоотношениях с родителями. Но в результате все равно ребенок пишет, побеждает обиду. И я помогаю, и вместе коллективно помогаем ребенку преодолеть эту трудность.
Ну, удивительно, вот вы прекрасно преподаете свой предмет, знакомите детей с народными традициями, но при этом на занятиях явно элемент воспитания очень важен. Я уверена, что наши слушатели разделяют мое мнение. Неравнодушный вы человек. И не говорить: это не мое дело, воспитывает, пускай, как часто сейчас говорят, это все идет из семьи, пускай семья воспитывает. Хотя мы все знаем, что в советской школе элемент воспитания был всегда, и он был очень важным. Хотя все из семьи идет, но школьное воспитание могло и семейное перебить. Если в семье проблемы, то в школе могли все это выровнять. Это примеров множество. А у вас получается, что вы не жалеете душевных сил на то, чтобы вот именно и воспитанием тоже заниматься.
Родителям надо помогать, и должно быть у нас сотрудничество с родителями. Конечно, еще должно быть более тесное. Вот сейчас мы всем учреждениям взяли проект, над которым мы работаем, по работе с семьей. Это в рамках этого проекта вот эти у меня занятия получаются. Это очень интересно.
То есть вы готовы тратить свои душевные силы и дальше? Вам это близко? И опыт советских педагогов тоже для вас, как я поняла, очень...
Да, вдохновение мы черпаем от педагогов-классиков. И нужно читать педагогов-классиков. Мы, конечно же, должны это делать. Ведь воспитание – это питание духовной оси красивыми образами. То есть, а какие образы видит ребенок, когда он приходит ко мне на занятия конкретно? Если я хочу воспитать благородство в детях, я должна и в себе воспитывать это благородство. Хочу уважительное отношение воспитать у ребенка, и я сама должна именно уважительно к нему относиться. Потому что красота воспитывается красотой, доброта – добротой. И как я разговариваю с детям, как я к ним отношусь, это все должно быть красиво. Даже замечание, когда мы делаем, мы должны сделать его красиво, не унижая ребенка.
Ну, интересно, что на этих уроках вам уже начали помогать родители. То есть они тоже проводят какие-то занятия с детьми. То есть мамочки уже подключились к этому процессу тоже.
У нас есть форма работы в гостиной. Мы приглашаем родителей в гостиную. Гостиная – пряничный домик, и где родители приходят, знакомят с профессиями детей. Атмосфера получается очень доброжелательная, дружелюбная. На этих занятиях дети знакомятся с пословицами, и мы разбираем смысл этих пословиц, потому что народная мудрость нам передает эти знания, и мы их впитываем, и должны принять и пронести в своей жизни.
Такое впечатление, вы так рассказываете, так строите свою деятельность, как будто у вас вот этот внешний мир весь с его ужасами, предчувствием войны, какими-то злобами дня не касаются. Такое впечатление, что здесь совершенно какая-то отдельная территория. Как это вам удается?
Не нужно злобу распространять вокруг себя. Главное не то, что входит в человека, а то, что выходит из человека. И детей мы учим тоже на уроках сердцеведения именно тому, чтобы они по-доброму относились друг к другу. Зло, оно никуда не делось. Противодействие должно быть тому злому, но зло можно победить добром, как это сказки нас учат, русские сказки. А как надо относиться к дому, чтобы он был уютным? Мы должны его украсить, мы должны мыть, чистить его. Не должны плохо относиться друг к другу, чтобы в доме было добро. Как прорастут эти семена, мы не знаем, но мы должны выполнять эту работу. И я бы хотела даже проиллюстрировать свою речь вот высказыванием Сухомлинского. «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончайших оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу, школу воспитания добрых чувств.
Спасибо вам большое. Нам жаль покидать эту сказку. Мы бы хотели попросить вас как-нибудь пригласить на какой-то из ваших праздников, может быть. И с удовольствием бы к вам приехали еще, потому что наверняка наши слушатели будут очень рады услышать вас, потому что на самом деле это очень интересно и очень радостно, что такие люди у нас есть, которые несут разумное, доброе, вечное и сохраняют народную культуру.
Спасибо вам, что вы приехали к нам в гости. Спасибо вам за ваши передачи. Я часто слушаю православное радио.
Уважаемые братья и сестры, мы побывали в центре Юнта города Арамиля и побеседовали с педагогом дополнительного образования, который ведет студии «Народная игрушка» и «Занимательный труд» Аленой Кимовной Моревой. Желаем Алене Кимовне и ее ученикам Божьей помощи во всех их трудах по сохранению народных традиций. И храни всех Господь!